новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве и Санкт-Петербурге сегодня плюс 14 градусов. Но в Москве переменная облачность и небольшой дождь, а в Петербурге синоптики обещают ясную погоду и без осадков. Сегодня четверг, 24 сентября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Некоторые темы ближайшего часа. В Нью-Йорке проходит 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат может возобновить работу, несмотря на очевидный экологический вред. Дмитрий Медведев продолжает рабочий визит в США. Первая часть трехдневной поездки российского лидера – это участие в работе Генассамблеи ООН, в саммите лидеров Совета безопасности по ядерному разоружению, двусторонние переговоры с лидерами нескольких государств. Накануне Дмитрий Медведев встречался и с президентом США Бараком Обамой. Это уже третьи полномасштабные переговоры американского и российского президентов, и они состоялись после того, как Барак Обама заявил об отказе от размещения элементов американской противоракетной обороны в Европе, на чем настаивала Россия при прежней администрации Джорджа Буша. Это обстоятельство добавило интереса к очередным переговорам Обамы и Медведева. Но многие эксперты говорят, что одной лишь перезагрузкой отношений между Россией и США здесь дело не ограничивается. США и Россия не просто налаживают новые отношения между собой. Страны сейчас находятся в поиске обоюдных интересов во внешней политике. Так при каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Вот эта тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. И позже я напомню номер телефона для звонков в студию. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. Во Владимире с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
Не знаю, народы, по-моему, дружат, а правительство, ну, это уже, там уже не поспоришь. Люди-то у нас общаются, и мы с американцами, американцы с нами. Но от нас ничего не зависит, поэтому это, видимо, вопрос куда-то выше.
Мое мнение, что настоящими союзниками мы никогда не можем стать, потому что славянский этнос и англосаксонский этнос, они несовместимы, вся деятельность их общества. Ориентируется на уничтожение других и на покорение, что они и делают сегодня. Славянский этнос, он на взаимоотношениях, на дружбе, на содружестве. Это с точки зрения этноса.
Я думаю, что здесь больше не от народа зависит, а от политиков. Но если вот как бы отношения между Обамой и Медведевым, смогут они найти какой-то компромисс и преодолеть, хотя с трудом верится. Нет, они вроде как бы нормально, чисто внешне, но исторически уже так сложилось, что все-таки вот это противостояние, оно есть, но я думаю, что в ближайшее время оно сохранится.
Мне кажется, ни при каких постоянно конфронтации будут.
А какие условия должны быть? Союзничать, и условий никаких не надо. Как, мне кажется, как два человека между собой, некие условия нужны. Оживи мирно и сотрудничай, так и две страны, мне кажется. Все есть разумные, мы разумные. Так чего тогда? Договаривайся и живи по уму.
При взаимном уважении. По-моему, друг друга недостаточно уважаем. Ни мы их, ни они нас. У каждого свои стереотипы. У нас о них свои стереотипы, у них про нас свои стереотипы. Вообще, в принципе, эти две страны обязательно должны быть вместе. Без их союза плохо всем.
Ну, во-первых, мир, а во-вторых, наверное, терпимость, что ли. Потому что все равно две разные нации, и деньги, как говорится, правят миром. Если будет договоренность, наверное, будем мирно жить.
Мне кажется, что эти два государства со времен Холодной войны еще какие условия могут сблизить, но я думаю, что вряд ли существуют ли такие условия. Насколько мне известно, с точки зрения истории, это постоянные соперники.
Так владимирцы отвечали на вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками. Для «Радио Свобода» Роман Михайлов, Владимир.
Накануне в Нью-Йорке открылась 64-я сессия Генассамблеи ООН, а сегодня в американском городе Питтсбург откроется двухдневная встреча на высшем уровне лидеров ведущих стран мира, саммит «Большой двадцатки». О задачах, которые ставят перед собой его участники, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Президент Обама в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи так определил задачи предстоящего экономического форума. В Питтсбурге соберутся наиболее экономически развитые страны, которые должны наметить курс на экономический рост, сбалансированный и устойчивый. Для этого мы должны установить новые правила, укрепить стандарты всех финансовых центров, положить конец алчности и злоупотреблениям, которые привели нас к нынешней катастрофе. Мы должны интегрировать больше государств в систему глобальной торговли. Богатые страны должны шире открыть свои рынки для импорта из менее богатых стран. И все должны бороться с коррупцией, одним из основных препятствий на пути прогресса. Наша цель – глобальная экономика, которая устойчиво развивается и открывает возможности для всех. Президент Соединенных Штатов выступает за рыночный подход, но в рамках правил и контроля. Такой подход вызывает критику со стороны противников строгого регулирования и строгого государственного контроля экономики. Совещание в Питтсбурге – третий глобальный экономический форум в этом году. В центре внимания – предложение Соединенных Штатов под названием «Структура для устойчивого и сбалансированного роста». Что сделать, чтобы избежать повторения кризиса, аналогичного нынешнему? Решение этого вопроса нуждается в консенсусе, поскольку, по выражению президента Обамы, современные финансовые кризисы не имеют границ. Обама сказал, что необходимо создать механизмы защиты глобальной финансовой системы. Среди предложений – отказ от системы бонусов в инвестиционных банках. Эти бонусы стимулируют неоправданный риск, который ведет банки к краху, а спасать банки приходится за счет налогоплательщиков. Соединенные Штаты предлагают укрепить банки с тем, чтобы они могли выстоять в случае сильных потрясений, а не сыпались один за другим. Для этого планируется обязать банки держать у себя более крупный резерв капитала. По поводу питтсбургского совещания Билл Шукхарт, профессор экономики Университета Миссисипи, настроен не слишком оптимистично. Я не жду особых результатов от совещания Большой Двадцатки. Слишком много проблем на повестке дня, по которым трудно достигнуть согласия. Я не очень верю, что мы получим какой-то реальный план действий. Во время совещания в Питтсбурге пройдут демонстрации противников глобализации. Полиция города мобилизована на случай беспорядков.
Ян Рунов о задачах, которые ставят перед собой участники саммита «Большой двадцатки», открывающегося сегодня в Питтсбурге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В Мурманской области закрыта на карантин одна из школ, 17 учеников которой, возможно, заболели гриппом H1N1. Причиной трагедии теплохода, затонувшего во время шторма на озере Пясино под Норильском, мог стать незакрепленный груз. В дагестанском селении Ленинаул произошла перестрелка между милиционерами и боевиками. Среди сотрудников милиции пострадавших нет. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей ровно, евро 44 рубля 39 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Атмосферу открывшегося в Нью-Йорке саммита глав государств-членов Совета безопасности ООН Владимир Карамурза обсуждает с директором Института США и Канады Сергеем Роговым. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии я приветствую Марка Крутова, моего коллегу. Он сегодня проведет «Свободу в полдень». Марк, доброе утро.
А я приветствую вас, Евгения, и, конечно, всех наших слушателей. Что ж, давайте о главных событиях дня по порядку. Верховный суд сегодня утром, это уже через несколько часов, приступит к рассмотрению иска, в котором родители нескольких российских школьников просят признать незаконным приказ Министерства образования и науки о порядке и форме государственной аттестации в виде единого государственного экзамена. Надо сразу уточнить, что истцы не требуют отменить сам ЕГЭ и не оспаривают, в принципе, его право на существование, но они не согласны с механизмом этого экзамена. Все претензии к ЕГЭ делятся на две части. На содержательную, и на то, как именно он проводится, вот на эти тесты. И именно вот с этим, с последним пунктом, не согласны родители школьников, которые выступают против использования на экзамене заданий стандартизированной формы, поскольку, по их мнению, таких стандартов просто существовать не может. Суды низших инстанций уже несколько раз принимали решение не в их пользу, но родителям удалось дойти до Верховного суда, который сегодня и рассмотрит их жалобу.
Интересно, что одновременно общественная палата начинает слушание, как раз тоже связано с
единым госэкзаменом. Палата пока еще в старом составе тоже этой темой займется, но если Верховный суд примет какое-то решение, отличное от решений предыдущих судов, тогда, конечно, будет очень интересно узнать, что же будет с ЕГЭ, ну уж если не с результатами в этом году, то в будущем. Корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова расскажет сегодня о конференции «Вызовы и ценности современного мира. Диалог женщин». Это событие посвящено десятилетию со дня смерти Раисы Горбачевой, супруги первого президента Советского Союза Михаила Горбачева. Основные вопросы, которые будут обсуждать участники этого события, а в числе участников, кроме общественных деятелей, ученых и журналистов, сам Михаил Сергеевич и его дочь Ирина, вопросы об участии женщин в изменениях, открывающих обществу новые перспективы. Это цитата из официального сообщения организаторов. Что за ней кроется, узнаем, повторюсь, от Тамары Леленковой. Еще одной темой дневных информационных программ «Свободы» станут ожидания от начинающегося меньше, чем через неделю, осеннего призыва в армию. С какими проблемами ожидают столкнуться правозащитники? Узнаем мнение солдатских матерей и представителей других неправительственных организаций, но и позиция Министерства обороны по ключевым проблемным вопросам призыва, конечно, тоже прозвучит в нашем эфире. И еще о российских новостях. В Иркутской области, в Байкальске, сегодня состоится собрание Совета директоров Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Мы не раз рассказывали о его судьбе и о спорах вокруг этого завода. Вкратце напомню историю. В советское время он был построен по заказу Министерства обороны, однако еще до своего открытия оказался невостребованным. Комбинат решили все-таки открыть, в любом случае организовав на нем выпуск гражданской продукции, бумаги, проще говоря. Несмотря на то, что целлюлозное производство одно из самых грязных, а предприятие расположено непосредственно на берегу Байкала, и никакой острой необходимости строить именно там бумажный комбинат не было, если бы не тот самый заказ Минобороны. Спустя десятки лет оборудование, в первую очередь очистные сооружения комбината, износилось. Его закрыли. Однако здесь на первый план вышла другая проблема. Байкальский ЦБК – градообразующее предприятие. И чтобы не допустить очередного Пикалёва, Владимир Путин пообещал, лично приехав в Байкальск, запустить комбинат во что бы то ни стало. Экологи считают, что это будет преступление против природы уникального озера. И вот сегодня в Байкальске состоится собрание совета директоров, на котором и будет решено, начнет ли снова работать пресловутый байкальский ЦБК. Тему продолжит наш корреспондент на месте событий Екатерина Вертинская.
В Иркутской области активисты Байкальской экологической волны инициировали комплексную проверку БЦБК. Письма с предложением о ревизии состояния промышленной площадки комбината специалисты объединения отправили в правительство Иркутской области, прокуратуру и природоохранные органы 27 августа. Срок рассмотрения 1 месяц, а значит, до конца этой недели станет ясно, будет проверка или нет. Хотя предварительная информация, как относятся вышеперечисленные структуры к этой инициативе, уже имеется. По словам сопредседателя Байкальской экологической волны Марины Рихвановой, чиновники правительства Иркутской области отказались участвовать в этом мероприятии, сославшись на то, что это не в их компетенции. Такой же ответ дал Ростехнадзор, переадресовав волну в Росприроднадзор. В прокуратуре Иркутской области сообщили, что их запрос передали в Западно-Байкальскую межрайонную прокуратуру. Подобная проверка последний раз проходила 4 года назад, продолжает Марина Рихванова. Марина Рихванова сообщила также, что запуск комбината не может быть законным еще и потому, что у собственников БЦБК нет лицензии на обращение с отходами. Срок предыдущий истек в мае 2008 года. Отсутствует также разрешение на использование воды. Тем временем в Байкальске на комбинате продолжают готовиться к запуску. На днях новый генеральный директор Байкальского ЦБК Константин Прошкин пригласил к себе на беседу пенсионеров комбината, бухгалтеров, технологов, маркетологов, чтобы обсудить перспективу восстановления производства. На конкретный вопрос, реально ли запустить сейчас комбинат, Прошкин получил конкретный ответ – запуск БЦБК невозможен. По словам Валентины Несветовой, график пуска БЦБК висит на проходной комбината до сих пор, но на сегодняшний день там только выкашивали траву и приводили в порядок территорию. Вопрос будет решен на собрании совета директоров, которое должно состояться сегодня. А сотрудники комбината время от времени вновь проводят акции протеста, потому что долг по заработной плате снова начал расти. Сейчас он составляет 5 миллионов рублей. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Мы следим за развитием событий в Байкальске, и как только будет принято решение на совете директоров, будет ли запущен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, мы подробнее расскажем об этом в дневных программах «Время свободы». И еще одна новость. Мы попытаемся обязательно сегодня связаться с нашим корреспондентом в Мурманской области. Как уже слышали наши слушатели из новостей, здесь впервые в России закрыта на карантин одна из школ, 17 учеников, которые, возможно, заболели новым гриппом H1N1.
Марк Крутов, в эфире программы «Время свободы». Наши слушатели могут с ним встретиться еще в программе «Свобода в полдень». А пока я напомню тему, которую мы сегодня в утренней программе будем обсуждать с нашими слушателями. Дмитрий Медведев продолжает рабочий визит в США. Первая часть его трехдневной поездки – это участие в работе Генассамблеи ООН. И накануне Дмитрий Медведев встречался также с президентом США Бараком Обамой. Это уже третьи полномасштабные переговоры американского и российского президентов. И они состоялись после того, как Барак Обама заявил об отказе от размещение элементов американской противоракетной обороны в Европе, на чем настаивала Россия при прежней администрации Джорджа Буша. И вот именно это обстоятельство добавило интереса к очередным переговорам Обамы и Медведева. Но многие эксперты говорят, что одной из лишь перезагрузкой отношений между Россией и США здесь дело не ограничивается, и США и Россия не просто налаживают новые отношения между собой, страны сейчас находятся в поиске обоюдных интересов во внешней политике. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Вот эта тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы присылайте на пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода», смс-сообщение номер 8-903-743-2801, ну и сайт свободанюс.ру, раздел «Вопрос дня». При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Но пока о том, как прошел первый день работы 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. У микрофона Юрий Жигалкин.
В своей традиционной форме сессии Генеральной Ассамблеи ООН напоминают отчетные собрания, где самые важные персоны мира рассказывают о достигнутом, вскрывают недостатки и призывают их устранить. Все это в расчете лишь на свою собственную домашнюю аудиторию, потому что они сами прекрасно осведомлены, что этим речам и предложениям уготован, скорее всего, архив ООН. Сессия, открывшаяся в среду, может стать исключением из этого правила. Президент США Барак Обама воспользовался своим первым появлением в стенах Генеральной Ассамблеи в качестве президента, чтобы заявить миру о своем видении будущего. Будущего, ответственность за которое поделена между всеми членами сообщества, в котором Америка будет играть свою важную, но равную роль. Во времена, когда наша общая судьба зависит от каждого из нас, сильный не может рассчитывать на то, что победителю достанется все. Ни одна страна не может и не должна доминировать над другой, заявил президент Обама. Предлагая сотрудничество, президент Соединенных Штатов призвал бывших критиков США и скептиков изменить свой подход. Обама призвал мировых лидеров перешагнуть через рефлекторный, как он выразился, антиамериканизм, который слишком часто служил оправданием для коллективного бездействия. Интересно, что из почти трех десятков глав государств, выступивших в среду, в явный заочный диалог с Бараком Обамой вступил лишь Дмитрий Медведев.
Мне хотелось бы поддержать одну мысль, которая была сказана Бараком Обамой. Он сказал, что ни одна страна не может и не должна пытаться доминировать над другими. И это абсолютно правильная мысль.
От российского президента ждали этого, и он воспользовался возможностью, чтобы ответить на дружеский жест Вашингтона, отказавшегося от размещения компонентов противоракетной обороны в Польше и Чехии.
Мы рассматриваем это решение как конструктивный шаг в правильном направлении, заслуженно получивший многочисленные позитивные отклики международного сообщества. Россия готова к детальному обсуждению американских предложений, а также наших собственных инициатив о сотрудничестве в этой области.
Многие наблюдатели, правда, особо отметили фразу Дмитрия Медведева, прозвучавшую не во время доклада, а во время встречи российского и американского президентов. Фразу о том, что Россия должна помочь Ирану принять верное решение относительно его ядерной программы. Это трактуется как открытость России идеи антииранских санкций. Выступление президента Ирана по традиции экспедиции ожидалось с особым, отчасти спортивным интересом. Прибегнет ли он опять к традиционной антисемитской антизападной риторике или будет готов вступить в диалог? Самыми заметными в речи Ахмадинеджада стал прогноз о гибели капитализма, который, по его словам, отправится вслед за коммунизмом, громкие обвинения в адрес Израиля за его отношение к палестинцам и фраза, после которой представители многих государств стали демонстративно покидать зал заседаний. Вот как она звучала в переводе. Является неприемлемым, что ничтожное меньшинство доминирует в политике, экономике и культуре в большей части мира, установив новую форму рабовладения. При этом это меньшинство подрывает репутацию многих стран, европейских, Соединенных Штатов, с тем, чтобы осуществить свои российские амбиции. Дать оценку первого дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН Алан Давыдов попросил Айвана Иланда, сотрудника Независимого института в Калифорнии.
Сессия стала дебютом президента Обамы в ООН в условиях заметно меняющейся ситуации в мире. Предшественник Обамы Джордж Буш, откровенно не уважая ООН, использовал эту организацию для легализации кампании в Ираке. Приход Обамы в Белый дом и появление его в стенах ООН открывают новую главу в истории этой организации. Сейчас можно ожидать, что политика США в соответствии с обещанием Обамы будет более благоприятна в отношении ООН. США в большей степени будут участвовать в делах ООН, что в свою очередь поможет упрочить роль ООН в мире. Как вы оцениваете речь Барака Обамы в ООН? Какие выводы можно сделать о будущем отношении США и ООН? Обама хороший оратор. Вопрос же в том, насколько стратегия Обамы на деле будет учитывать реальность, не подведет ли его внешнеполитическая интуиция. Таким выступлением он сделал серьезную заявку на сотрудничество в рамках ООН. Демократическая администрация явно стремится гармонизировать отношения с международными организациями. Администрация Буша предпринимала односторонние международные действия, исходя из своего понимания безопасности и зачастую ошибаясь. Вряд ли этого стоит ожидать от администрации Обамы. Организация Объединенных Наций до сих пор много денег тратит впустую. И Джордж Буш был прав, призывая ее к реформе организационной структуры. ООН по-прежнему нанимает сотрудников по квотам стран-членов, а не по принципу компетентности. ООНовская бюрократия по-прежнему чудовищна. И все же уверен, что США при Бараке Обаме будут теснее сотрудничать с ООН по многим проблемам, сказал сотрудник Независимого института в Калифорнии Айвен Иланд.
Это был Айван Иланд из Независимого института в Калифорнии. В четверг дебаты на сессии Генеральной Ассамблеи ООН продолжатся, но главные события дня наверняка развернутся в Питтсбурге, где начнется двухдневный саммит Большой Двадцатки.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Ян Рунов. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. К 80-летию Юза Олешковского отрывок из нового романа «Предпоследняя жизнь». Барбет Шредер, 40 лет в кино. Кира Муратова глазами Михаила Ямпольского. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Дмитрий Медведев продолжает рабочий визит в США. Накануне он встречался с президентом, американским президентом Бараком Обамой, и это уже третьи полномасштабные переговоры американского и российского лидеров. Многие эксперты говорят, что одной лишь перезагрузкой отношений между Россией и США здесь дело не ограничивается, и США и Россия не просто налаживают новые отношения между собой. Страны сейчас находятся в поиске обоюдных интересов во внешней политике. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. И ответы уже приходят на пейджер 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Есть смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Есть и комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Через 5 минут звоните 8-800-222-12.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневная встреча на высшем уровне лидеров ведущих стран мира – саммит Большой Двадцатки. Сообщается, что главными вопросами повестки дня станут обеспечение роста экономики и борьба с глобальным изменением климата. В дагестанском селении Ленинаул произошла перестрелка между милиционерами и боевиками. Среди сотрудников милиции пострадавших нет. В Мурманской области закрыта на карантин одна из школ, 17 учеников которой, возможно, заболели гриппом H1N1. Причиной трагедии теплохода, затонувшего во время шторма на озере Пясино под Норильском, мог стать незакрепленный груз. Как сообщили Интерфаксу в управлении МЧС по Красноярскому краю, поиски судна продолжаются. По предварительным данным, на борту судна находились 13 человек. Пятерым из них удалось спастись, остальные 8 по одним данным погибли, по другим числятся пропавшими без вести. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев провели переговоры в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны отметили близость позиций по вопросу об иранской ядерной программе. Бразилия призывает мировое сообщество принять более решительные меры по разрешению политического кризиса в Гондурасе. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая, тайно вернувшийся в страну во вторник, находится в посольстве Бразилии. В четверг стало известно, что в результате беспорядков в Гондурасе после возвращения в страну Селаи погибли 2 человека. Федеральная резервная система, Центральный банк США считает, что американская экономика начала поправляться после серьезного кризиса.
В дополнение к выпуску новостей о погоде в крупнейших российских городах. В Москве и Санкт-Петербурге сегодня плюс 14, но в Москве переменная облачность и небольшой дождь, а в Петербурге ясно и без осадков. А в Москве сейчас 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас мы обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Накануне президент России Дмитрий Медведев и президент США Барак Обама провели личные, можно сказать, кулуарные переговоры в кулуарах сессии Генассамблеи ООН. Это уже третьи полномасштабные переговоры американского и российского президентов. И многие политологи говорят, что США и Россия не просто налаживают новые отношения между собой. Страны сейчас находятся в поиске обоюдных интересов во внешней политике. Но вот российские политические эксперты с осторожностью оценивают перспективы сближения России и США. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, сейчас он находится в Вашингтоне, не видит оснований, по которым контакты Дмитрия Медведева и Барака Обамы могли бы принести немедленный результат.
Мне кажется, никакой эйфории ни с той, ни с другой стороны нету, хотя атмосфера, которая начала заметно улучшаться в июле, во время визита Обамы, скорее всего, вот эта тенденция укрепится. Но конкретных договоренностей, я думаю, сейчас ждать не нужно.
Возможно ли, на ваш взгляд, строительство совместной противоракетной обороны между Россией и Соединенными Штатами?
Противоракетная оборона и все, что затрагивает вопросы стратегической стабильности и безопасности стран, это, конечно, самая деликатная тема из всех, какие только возможно. Для того, чтобы делать что-то совместно и, соответственно, открываться партнеру, нужна очень высокая планка доверия, которой совершенно очевидно в отношениях России и США сейчас нету. Ну, а вообще говоря, прежде чем говорить о совместной системе ПРО, надо определить, правильно ли мы и одинаково ли мы понимаем угрозы, которые могут исходить. Это процесс не одномоментный. Я не думаю, что мы можем в обозримом будущем ожидать каких-то реальных шагов по созданию совместной системы, тем более, что то, о чем говорит сейчас Обама на первых этапах, это, в общем, гораздо менее амбициозная, но более практическая программа ракет, там, морского базирования. Важно, чтобы этот разговор не прекратился.
А если я скажу, что это все только пропагандистский шум, и за этим нет никакого реального содержания, за разговорами о возможности совместной ПРО, по той простой причине, что Россия и США принадлежат к разным оборонным системам и к разному типу политического менталитета. Поэтому, скажем, заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Макарова о том, что ни на какую другую систему, кроме как совместную с США, Россия не пойдет, и Америке строить не позволят. Если я скажу, что это только пропаганда, вы согласитесь со мной?
Ну, это, конечно, риторика. Я думаю, что пока вообще никто не знает, как будет развиваться система ПРО. Этого не знают ни в Вашингтоне, ни в Москве. Что касается несовпадения оборонных систем, то это, на мой взгляд, вопрос исключительно политической воли. Если она появится, то выяснится, что вполне все совпадает. Если воли не будет, то, конечно, возникнет миллион технических сложностей, так что это чисто политический вопрос. А что касается менталитета, то здесь, опять же, на мой взгляд, ключевая проблема, как мы видим угрозы. Если они в той сфере, которая действительно является совпадающей, верит ли Россия в те угрозы, о которых говорит Америка, там Иран, Северная Корея, и верит ли Америка в то, что она действительно хочет построить эту систему против стран-изгоев, а не против заодно еще и других крупных держав. Вот на этом уровне, я думаю, что пока никакого прогресса не будет.
Как бы сейчас вы коротко охарактеризовали отношения Соединенных Штатов и России? Это страны, партнеры, потенциальные союзники, враги, противники? Какой термин вы предпочли бы?
Это страны-партнеры, которые судорожно, но пока безуспешно ищут сферу для этого партнерства.
В эфире «Радио Свобода» был редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Мы сегодня спрашиваем наших слушателей, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками. Вот что думает по поводу союзничества России и США политолог, опытный политолог, редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Наши слушатели могли узнать прямо сейчас, а мы сейчас узнаем, что думают и насколько отличается мнение народа от мнения политолога. Сначала я зайду на наш сайт swobodanews.ru, здесь есть довольно много сообщений, на удивление лаконичных сегодня. Евгений из Москвы пишет, когда метеорит подлетит поближе и ставит два восклицательных знака, вот при этих условиях Россия и США могут стать союзниками. Дмитрий из города Шатура отвечает на этот же вопрос. При условии, если Россия поумнеет. Николай из Донецка. Какой союз с Америкой? Кем же дебилов пугать будут? Это авторский стиль, ничего не могу поделать. Николай из Донецка так нам написал. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Пишет нам человек, который подписался на сайте «Анти». Любой союз – это зависимость, даже брачный союз. Никаких союзов, полная свобода. Так наш слушатель отвечает на вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками на сайте «Радио Свобода», swobodanews.ru. Ну, еще одно сообщение с сайта. Подписался читатель и писатель на сайт, как Владимир из города Энский город. Это невероятная ситуация. Но гипотетически при наличии общей для них, то есть для России и США, опасности планетарного характера, может один из них стать субъектом федерации другого. Кто кого, вопрос риторический. Тот, кто мудрее, должен принять менее мудрого к себе под крыло. Ну да, очень, на мой взгляд, не знаю, как покажется нашим слушателям, странноватые ответы пока звучат. Ну, не звучат, а написаны у нас на сайте, что пишут на пейджер, смс-сообщениями. Узнаем чуть позже, а пока обратимся к телефонному общению. Дозвонились до нас слушатели пока только из Москвы. Вот Владимир. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Отвечая на ваш вопрос, я бы хотел разделить его, так сказать, на вопрос и подвопрос. Начну с подвопроса. Кардинально не может быть никаких общих интересов России с Америкой по причине внутреннего устройства государств. Америка – это от личности, в России – от казармы. Казарма и личность – две вещи биологически несовместимы. Что касается второго вопроса, непосредственно о ядерном разоружении, так я бы хотел обратить внимание, что я, может, конечно, скажу не как пацифист, а как реалист. Я скажу, что мировому сообществу нужно объединиться, чтобы убрать из этих неумелых, нищих рук атомную бомбу, потому что она в перспективу может принести очень много бед. Достаточно вспомнить такой маленький пример, когда было вот это нападение на Грузию, совершенно независимое государство, и когда стали там хождения флота Черноморского туда-сюда российского, по чужой территории, по чужой экватории, вы понимаете? То есть это есть маленькая предпосылка, когда империя начинает распадаться, она впадает в агонию по внутреннему содержанию и в агонию по внешнему содержанию.
Спасибо, Владимир, да, понятно. В общем, позиция Владимира несколько более подробно, чем мы получили с сайта. Напомню вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками. И мнение Ивана из Москвы. Иван, доброе утро.
Алло, доброе утро. Ну, во-первых, я благодарен Владимиру за то, что он позволил сэкономить мне время в отношении России. Я уже тогда буду более краток. Единственное, с чем я с ним не согласен, он, может быть, немножко оговорился, что атомное оружие находится не в бедных руках, а в руках миллиардеров, которым никакого дела нет до истинной России. А вот в отношении сотрудничества, понимаете, у меня такое ощущение, что что вроде бы как все предпосылки есть, потому что и российское руководство, и американское настроены на усиление государственного регулирования. Но это регулирование достаточно, по-моему, примитивное, рыночными механизмами.
Понятно, да. Спасибо, спасибо, да. Это было мнение Ивана из Москвы. Мы сегодня задаем вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками. Если я правильно улавливаю из ответов, которые звучат у нас в эфире, основой для сотрудничества может стать ядерное разоружение. Что ж, не без иронии в этой ситуации, потому что несколько десятков лет подряд, несколько десятков лет назад Россия и США имели взаимоотношения вокруг накопления ядерного оружия, теперь имеют взаимоотношения вокруг борьбы с этим накоплением. Так наши слушатели отвечают на вопрос, при каких условиях Россия и США могут стать союзниками. К общению со слушателями и к чтению их текстовых сообщений вернемся еще в утренней информационной программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Мы продолжаем с Валерией Шабаевой. Она сегодня читает российские газеты. Сейчас я вижу, внимательно, до сих пор внимательно просматривает заголовки на первых полосах газет.
Заголовки.
Доброе утро.
Очень... Да. Доброе утро, Евгения. Заголовки очень любопытные. Например, в российской газете «Он в ООН». Это о том, что...
А Дмитрий... кто он?
Он... Вот в том-то и дело. Он – это Дмитрий Медведев, который прибыл на Генеральную Ассамблею ООН. И... Барак Обама тоже тут упоминается, естественно, в этой публикации. А вот «Время новостей» центральной публикации дает статью с заголовком «Страна с ограниченной ответственностью», и говорится тут о том, что Барак Обама отказался от однополярного мира. Ну и еще очень важная публикация во «Времени новостей» — «Сэкономим на государстве». Правительство, как пишет издание, согласилось отдать часть денег государственного аппарата пенсионерам. Так что, может быть, вот эти антикризисные меры и помогут российским пенсионерам. Ну, а об антикризисных мерах многие газеты пишут, в частности, «Российская газета». Начать с бюджета, о том, как правительство обсудило антикризисные приоритеты. «Государство не намерено платить за майора Евсюкова», сообщает издание «Газета». И говорится тут о том, что суд отклонил иск второго потерпевшего от рук начальника ОВД Царицына. «Марш националистов», газета «Коммерсант», центральная публикация. Вчера прокремлевское молодежное движение «Наше» объявило о намерении отобрать у националистов бренд «Русский марш». Вот об этом и идет речь в данной публикации. «Дефицит субординации», тоже газета «Коммерсант», сообщает, что господдержка банков уходит из-под контроля. Еще международная тема, независимая газета. «Нафтогазовый дефолт», говорится тут
можно
о том,
не что... переводить.
Да, совершенно верно. Это о украинском контрагенте «Газпрома», который может стать финансово несостоятельным. «ГЭС погубил датчик скорости», газета «Известия». «Известия» уже давно и пристально следят за тем, как сначала ликвидировали последствия аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, а теперь о том, как идет расследование. Вот об этом и данная публикация. Ну и еще «Известия» констатирует, что доллар падает, и вопрошает, на беду или к деньгам. «Жесть доброй воли». Вот еще один любопытный заголовочек. Это газета «Ведомости» о Яндексе. Ну, пожалуй, что все, о чем я успела рассказать сейчас.
У вас еще будет шанс продолжить, неоднократно встретимся.
Воспользуюсь им непременно.
Да, подробности некоторых из сегодняшних публикаций Валерия Шабаева представит в следующих встречах в рамках утренней информационной программы «Время свободы». А сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Питтсбург сегодня открывается двухдневная встреча на высшем уровне лидеров ведущих стран мира, саммит «Большой двадцатки». Причиной трагедии теплохода, затонувшего во время шторма на озере Пясино под Норильском, мог стать незакрепленный груз – В Мурманской области закрыта на карантин одна из школ. 17 учеников, которые, возможно, заболели гриппом H1N1. В Марокко, по подозрению в террористической деятельности, арестованы 24 человека. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей ровно, евро 44 рубля 39 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Петербургское издательство «Журнал «Звезда»» выпустило книгу Андрея Арьева «Жизнь Георгия Иванова. Документальное повествование». Том выходит в серии жизнеописаний русских поэтов XX века. Комментирует мой коллега Иван Толстой.
Писать о Георгии Иванове трудно, может быть, труднее, чем о ком-либо из русских поэтов. Его кажущаяся простота и незатейливость элементов, на которые раскладываются его стихотворения, создают эффект той ложной банальности, о которой и сказать-то, в общем, нечего. Вот о Георгии Иванове и взялся писать Андрей Арьев. «Ивановское откровение на чужом дворе, — говорит он, — погружает в экзистенциальное содержание его поэзии. Ему и всегда было петь не о чем. Его стихи обделены всем». Слова Блока. Вот на этой обделенности, а какой русский человек не переживает обделенность как доминанту жизни, и держится вся поэзия Георгия Иванова. В этом и ее сила, и ее горькая прелесть. Это ее нерв. Конец цитаты. Но вместе с тем, и тут Арьев как биограф открывает нам интереснейшие кулисы, ивановская простота настоена на прямых жизненных, порой житейских переживаниях. Книга Андрея Арьева полна быстрых сюжетов, неожиданно сажающих ивановские стихи на биографический фундамент. Книга состоит из трех больших разделов. «Закат над Петербургом» повествует о юности Иванова, учении и становлении как поэта в акмеистическом окружении. Глава «На эмигрантском балу» доводит изложение до 1939 года, когда Иванов с Ириной Адоевцевой, получившие от скончавшегося отца крупное наследство, отправились на виллу под Биариц и зажили шикарной, как говорится, жизнью. Третья глава, захватывая военные годы, доводит повествование до смерти поэта в 1958. В чем же природа трудности, мешающей писать об Иванове? Возможно, она в том, что ивановский биограф определяет как «вкус», априорнейший из художественных даров. Все пощечины от гениев Георгий Иванов получал именно за изначальную к нему приверженность. Ведь гении по природе бунтари, бунтари против вкуса. Но что этот бунт для гения без свойств, каковым был Георгий Иванов? Конец цитаты. Добавим, что выбор такого героя для своей книги есть вернейшее проявление собственного вкуса и эстетического мастерства автора.
Продолжается утренняя информационная программа. Прошу прощения. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Изменение бюджета Томска вылилось в конфликт между депутатами и мэрией. Впервые на бюджетно-налоговом комитете городские депутаты не приняли поправки в бюджет. Томские депутаты возмутились, что часть сэкономленных на социальных программах денег администрация решила направить на реконструкцию канализации и водоснабжение губернаторского дома приемов. С подробностями томский корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Депутат Думы Томска Василий Еремин показывает постановление за подписью мэра, в котором подробно описано финансирование городской программы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения комплексу объектов Дома приемов администрации Томской области. Общая сумма затрат чуть больше 4 миллионов рублей.
Вот этапы программы и сроки ее реализации. Мы видим реконструкцию водопроводной линии к Дому приемов, реконструкция канализационной линии к Дому приемов Томской области. Аж страшно становится реконструкция этой линии. 2 700 911 рублей. Я посчитал, один метр этой трубы стоит 23 тысячи рублей. Очень удивил всех депутатов, не только меня, на первом заседании бюджета налогового комитета, подведение воды к вольеру, в котором будут жить глухари. Да, и стоит это ни много ни мало 200 тысяч рублей.
Деньги на реконструкцию мэрия Томска планирует выделить из бюджета за счет экономии на других статьях расхода. В 2009 году удалось сэкономить бюджетные деньги на нескольких социальных программах, в частности, на содержании станции скорой помощи, программы «Старшее поколение», строительстве пандусов для инвалидов в городских школах. Это ни в коем случае не урезание финансирования, а именно экономия, подчеркивает заместитель мэра Томска по экономике Анатолий Абрамов.
По социальной сфере ни одного рубля вот в данной корректировке не было забрано так, что давайте мы что-то не будем делать, то, что предполагалось. Кроме того, были проанализированы направления работы, которые до конца года уже невозможно исполнить по разным причинам. И уже не с финансовой, а с организационной точки зрения эти средства на этот год не нужны в этом направлении. И поэтому мы им говорим, мы с этого направления деньги снимаем, перенаправляем сюда, имея в виду, что эти работы, допустим, в следующем году. Вот там еще вопрос возник с пандусом школы.
Губернаторский дом приемов расположен в центре Томска, в памятнике деревянной архитектуры со столетней историей. Его отреставрировали совсем недавно по инициативе губернатора. До этого старинная усадьба Александра Грацианова, известного томского врача, стояла заброшенной.
Это гордость и почет, что этот объект общерегионального значения располагается на территории города Томска. И было бы стыдно, чтобы мы не обеспечили инженерную структуру. Инженерная структура – это обязанность муниципалитета ко всем объектам, находящимся на территории города Томска. Это наша муниципальная собственность. И в полном соответствии с нашими полномочиями мы ремонтируем здесь сети.
С реконструкцией сетей у губернаторского дома приемов вышло недоразумение, объясняет Анатолий Абрамов. Работы велись более масштабные, просто в документах их не стали описывать. Вот и вышло, что на самом деле сети ремонтировали в микрорайоне, а на бумаге получилось, что лишь у дома приемов.
Инженеры, они политикой не занимаются. И чисто вот как это привыкли в обиходе, значит, давайте мы назовем этот, и назвали программу, где вот этот дом приема администрации Томской области профигурировал. Относясь к этому вот с инженерно-технической финансовой точки зрения, и финансисты, в том числе визируя эту программу, ну, не придали этому значения. Если разобраться в этой ситуации, то речь шла о необходимости ремонта инженерных сетей, в частности, водоснабжения и водоотведения. Это несколько десятков жилых домов. Безусловно, что какой-то приоритет при принятии решения, где в сегодняшних условиях ремонтировать здесь сеть или в другом месте, связанный в том числе с тем, что администрация на свои средства заканчивала работы по капитальному ремонту дома, приема администрации Томской области.
Депутата Еремина возмущает еще и тот факт, что работы по реконструкции системы водоотведения и водоснабжения в районе дома приемов были выполнены еще год назад муниципальным предприятием «Томский энергокомплекс». А теперь, получается, бюджет должен оплатить эти работы задним числом в нарушение федерального закона.
Ну, во-первых, что нарушение закона, принимается программа «сделать то, что уже сделано». Это уже, мне кажется, уголовно наказуемое деяние. Во-вторых, все связано с объектом, который не принадлежит городу абсолютно. А третье, те цены и те расценки, которые в этой программе, скажем, объявлены, ну, они, мягко говоря, некорректны. Ну, а самое, может быть, такое, это открытое заявление и того же Абрамова, и Николайчука, что федеральный закон – это вообще вред государству, и мы его обойдем.
Противники изменений бюджета Томска в итоге оказались в меньшинстве. На заседании городской думы депутаты большинством голосов инициативы городской власти поддержали. Те, кто был не согласен с такими планами по расходованию бюджетных средств, теперь намерены обращаться в прокуратуру. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве открывается 5-й юбилейный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». Этот фестиваль замечателен стилистическим разнообразием концертов и высоким уровнем участников. В этом году парад знаменитостей завершит легендарный итальянский певец Руджеро Раймонди, который впервые приедет в Россию. Подробнее о программе фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» расскажет Тамара Лиленкова.
Владимир Спиваков не скрывает, что этот фестиваль – глубоко личный проект. «Для меня важно не количество фестивальных концертов, – говорит маэстро, – а возможность показать в Москве то, что люблю я сам».
С большинством участвующих в фестивале музыкантов Владимир Спиваков не просто знаком, а дружен. Первый концерт Гершвингала состоится в Московском доме музыки. Солист Денис Мацуев.
Мне всегда очень приятно участвовать в этом фестивале, вообще в проектах Владимира Теодоровича. Знаете, за последнее время маэстро привел меня, если так можно сказать, начало большого романа, скажем так, с камерной музыкой. И когда вот репетировали «Рапсодию в стиле блюз», первый раз в жизни, когда мы это вместе не играли, можно было и не репетировать на самом деле, потому что у нас настолько все, вот, не договариваясь, получаются какие-то вещи, даже в жизни тоже.
Сам маэстро Спиваков проведет все концерты за дирижерским пультом, а также выступит в качестве солиста. Он подробно рассказал о программе своего фестиваля.
Первый концерт посвящен целиком творчеству Гершвина. Ну и то, что Денис в этом концерте играет, это, конечно, с Денисом всегда играть наслаждение. И действительно мы понимаем друг друга, вообще не глядя совершенно друг на друга, просто чувствуем. Но тем более, что надо сказать, что Денис сам играет фантастический совершенно джаз, и в этой музыке он себя чувствует, как рыба в воде. Что касается следующего концерта, там принимают участие молодые люди: Альбина Шагимуратова, Константин Андреев и Василий Ладюк. Ну, естественно, так сделано, чтобы не мешать стили. Там русская музыка в первом отделении — Чайковский и редко звучащий Римский-Корсаков. Но второе отделение — итальянское. Концерт в Большом зале, посвященный Баху и Гайдну. Но мне хотелось как-то разнообразить эту программу. И я дружен с Пяртом, с Арво Пяртом, который даже посвятил мне одно сочинение, которое называется «Зеркало в зеркале». Мне казалось это интересным, если бы Бах разводил пчел. Вот такое вот любопытное сочинение. Ну, здесь выступит Коля Борчев. Он вообще белорус сам, но всю, так сказать, сознательную свою жизнь провел в Европе, в частности, в Германии. Для меня это важно, потому что это значит, что язык его стал родным, потому что петь Баха и петь «Майн Херц» – это, знаете, как-то на мое ухо не ложится.
Программу фестиваля «Владимир Спиваков приглашает» представляет сам автор Владимир Спиваков.
Эммануэль Пою, мы с ним играли в «Кальмаре», блистательный совершенно флейтист. Я думаю, что все духовики будут счастливы, что он приехал. Потом вот эта программа у нас с молодыми ребятами. Это Юки Мануэла Янки и Фэн Нин из Китая. Ну, Фэн Нин выпустил прекрасную пластинку с произведением Паганини, вообще виртуоз такой, а Юка Мануэла Янки, я ее помнил по конкурсу Чайковского, блестящая, очень интересная скрипачка. Что касается Чарли Чаплина, никогда еще не было такого, чтобы фильм Чарли Чаплина игрался, во всяком случае, в России, под живую музыку, с большим оркестром. У него чудесная, наивная, добрая музыка, которая трогает сердца. Вот такая вот краска необычная будет в этом фестивале. Ну и последний концерт, он касается приезда Руджера Раймонди, который никогда не был ни в Советском Союзе, ни в России. Это выдающийся певец и актер. Это блестящая страница оперного искусства мирового. Будет еще принимать участие Хибла Герзмава вместе с Руджером Раймонди.
Рассказывал Владимир Спиваков. Произведения Гершвина, Баха, Гайдна, Пярта, Чаплина, Чайковского, Паганини и Россини прозвучат в Московском доме музыки и Большом зале консерватории. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. При каких условиях Россия и США могут стать союзниками? Дмитрий Медведев накануне встречался с Бараком Обамой. Эксперты говорят, что Россия и США сейчас находятся в поиске обоюдных интересов во внешней политике. После выпуска новостей лондонский суд решает судьбу российского предпринимателя Евгения Чичваркина.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12 005 17 560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».